эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Оппозиция и неправительственные организации усмотрели в действиях правящей партии признаки установления диктатуры. В Гудаутскую больницу госпитализирован 21 пациент с коронавирусной инфекцией, из них 15 – курсанты российских военных вузов, которые в последние две недели вернулись в самопровозглашенную республику. 63-летний житель Ахалгори скончался от COVID-19. Его слишком поздно перевезли на территорию Грузии. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Киеве прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Из-за ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции она прошла на открытом воздухе в Мариинском парке. Количество журналистов, допущенных на пресс-конференцию, было ограничено. Сегодня первая годовщина вступления Зеленского в должность главы государства. Прямую трансляцию с переводом на русский язык вел телеканал «Настоящее время». Отвечая на вопрос о том, имела ли смысл встреча в нормандском формате в декабре прошлого года и переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский напомнил, что после этой встречи между Россией и Украиной были проведены несколько обменов пленными и удерживаемыми лицами. Новая встреча в нормандском формате, по словам президента, пока не может состояться из-за коронавируса. По словам Зеленского, у него есть план «Б» и план «С» по отношению к Донбассу, однако он не хотел бы к ним прибегать.
Мы должны разговаривать с ними, мы должны заключать договоры. Я повторяю, минский формат – это приоритет, но никто не отменяет и другие форматы. Я готов к любому формату, который может привести нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне без разницы, нам нужен результат.
Нам потребен результат.
Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, это возможно, если он будет чувствовать поддержку людей, и его рейтинг будет оставаться высоким. По словам Зеленского, представители прежней администрации Украины, включая Петра Порошенко, в будущем ожидают много приключений, а возможно и приговоров. Тем временем фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» Верховной Радио Украины инициирует создание комиссии по расследованию информации о предполагаемом влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко. Деркач днем ранее обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, как он сказал, люди с голосами Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Одна из тем разговоров – содействие американской стороны в получении Киевом миллиарда долларов от МВФ в обмен на назначение нового генпрокурора вместо Виктора Шокина, который, помимо прочего, расследовал уголовное дело в отношении частной нефтяной компании «Буризма». В совет директоров этой компании в свое время входил сын Байдена. Подлинная запись официально не подтверждена. В партии, ныне являющейся депутатом Рады Петра Порошенко, «Европейская солидарность», заявили, что распространенные аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного вовлечения в американскую избирательную кампанию, передает РБК «Украина». В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституции и Парад Победы в один день, 24 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента России. Ранее эту дату назвали вероятным днем голосования по поправкам источники агентства «Интерфакс» и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Также 24 июня рассматривается в качестве основной даты для перенесенного Парада Победы, утверждает РБК. В этот день, в 1945 году, состоялся военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне. По мнению близких администрации президента источников, проведение парада в июне станет формой воодушевления людей после долгого периода ограничений из-за эпидемии коронавируса.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников, в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев Лайф» сказал, что инфекция все равно возьмет свое, все мы переболеем, и те, кому положено умереть, помрут. На это обратил внимание телеканал «Дождь». Отвечая на вопросы слушателя о смертности от COVID-19, Мясников говорил, что жизнь прописана в книге судеб, и человек не может ни раньше умереть, ни позже, и надо просто жить. При этом он призвал не искать в любом симптоме коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти сдать анализ, чтобы не заразиться. поразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия, сказал Мясников. Однако, по его словам, если мы сейчас все будем считать, что каждый чих коронавирус, и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит. Александр Мясников, главный врач Московской городской клинической больницы имени Жаткевич. Он возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Московском оперативном штабе в апреле. Еще в начале февраля он утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян, поскольку люди стали чаще мыть руки и носить защитные маски. Тогда же он говорил, что вероятность заразиться новым вирусом для россиян составляет 0,0 в периоде. Военно-транспортный самолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от города Клин Московской области. Экипаж погиб, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По данным коммерсанта, вертолет направлялся в военный городок Клин-5, где находится центр боевой подготовки. Примерно в 20 километрах от него экипаж вертолета сообщил о технических неполадках на борту и попытался совершить вынужденную посадку. В результате крушения погибли 3 человека.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Ограничение прав и свобод граждан без введения чрезвычайного положения и одобрения парламента противоречит Конституции. Гражданский сектор Грузии включился в полемику вокруг наделения правительства новыми полномочиями, позволяющими точечно и без санкций высшего законодательного органа вводить практически любые ограничения на любой территории. Вслед за оппозицией неправительственные организации усмотрели в действиях грузинской мечты попытку установить в стране диктатуру. Владимир Унанянц следит за развитием событий.
Возможность ограничивать перемещение, собрание, экономическую и трудовую деятельность, право на собственность и так далее без объявления чрезвычайного положения. Все эти возможности правительство Грузии получит после принятия новой законодательной инициативы грузинской мечты о внесении поправок в закон об общественном здоровье и в уголовно-процессуальный кодекс. Об опасности такого развития событий вслед за политиками заговорили правозащитники. Грузинский офис Transparency International выступил со специальным обращением, в котором прямо заявляет о грубом нарушении Конституции.
Основания для ограничения основных прав и свобод, а также правила ограничения этих прав определены Конституцией. К примеру, профессиональная и экономическая деятельность и свобода собраний могут быть ограничены лишь во время чрезвычайного положения декретом президента, который утверждает парламент Грузии. Других оснований для ограничений Конституция не предполагает, и, соответственно, ограничение этих прав без чрезвычайного положения является неконституционным.
НПО подчеркивает, что в условиях действия парламентской республики только представительский орган народа уполномочен принимать решение о введении режима чрезвычайного положения. При этом оно может быть принято только в исключительных случаях и при крайней необходимости. Впрочем, народные избранники от правящей партии не видят необходимости в подключении высшего законодательного органа к таким вопросам. Вице-спикер парламента Георгий Вольский считает, что в условиях, когда все, в том числе депутаты, очень устали, созывать парламент на внеочередные сессии в случае необходимости введения новых ограничений нецелесообразно.
Все устали от этой ситуации, в том числе и мы. Я не вижу необходимости каждый раз в случае необходимости введения каких-то ограничений в условиях борьбы с коронавирусом собирать парламент.
Бывшая соратница Вольского по правящей партии Эка Беселя считает такую позицию странной. По словам независимого депутата, парламент все эти 2 месяца находится фактически на каникулах. И отчего мог так устать Георгий Вольский, для нее загадка. А вот что касается решения грузинской мечты в ускоренном режиме принять поправки, в этом Беселе видит большую опасность для самого принципа парламентской республики. По словам бывшего председателя юридического комитета, парламент как раз и является гарантом того, что правительство, кто бы его ни возглавлял, не сможет воспользоваться законом в политических целях.
Для того и требуется длительная работа над законом, чтобы исключить возможность того, что кто бы то ни было смог использовать положение закона в политической борьбе. Нормы и положения закона должны быть выверены так, чтобы у любой политической силы, которая будет у власти, не имелось возможности злоупотреблять этой властью. Для этого законы проходят комитетские слушания, дорабатываются и, если надо, меняются формулировки. В данном случае ни юридический комитет, ни комитет по правам человека не принимали участие в обсуждении этих поправок, а это профильные комитеты для этого закона. По сути, правительство получит уникальный инструмент, в том числе для борьбы с политическими оппонентами.
По словам Беселя, представленный правящей партии законодательство законодательной инициативе есть важный и очень опасный пункт. Если раньше закон позволял изолировать в карантинных зонах инфицированных людей, чтобы обезопасить здоровое население, то теперь в карантин смогут помещать любого человека, которого лишь заподозрят в том, что он может быть носителем инфекции. По сути, считает Беселе, это означает, что любого гражданина можно будет исключить на неопределенное время из общественно-политической жизни страны. Более того, закон может также применяться в экономическом поле, так как позволяет экспроприацию любого имущества или прекращение экономической деятельности в целях борьбы с эпидемией. Самое же опасное в инициативе правящей партии, считают юристы, в том, что правительство не будет иметь надзорного органа в виде парламента, а значит не будет подотчетно в своих действиях никому. Как отметила еще один независимый депутат Мариам Джаши, также ранее представлявшая грузинскую мечту, желание правящей партии в ускоренном порядке принять законодательные поправки понятно. До выборов остается очень мало времени, и отказываться от столь универсального средства административного давления на оппонентов партия власти не хочет. Голосование сразу в двух чтениях пройдет 21 мая. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Саломе Зурабишвили спровоцировала очередной скандал в политических кругах. В интервью «Рустави-2» она заявила, что лидеры правящей силы «Грузинская мечта» были в курсе о ее решении помиловать заключенных оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Акруашвили. Тем самым президент Зурабишвили поставила лидеров правящей силы в неловкую ситуацию. Они утверждали, что о помиловании узнали вместе с остальным обществом из телеэфира. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кто знает меня и те, кто меня не знает, наверное, привыкли к тому, что я часто решения принимаю независимо. Так было и в этом случае, ответила с улыбкой президент Саломе Зурабишвили на вопрос журналиста Рустави-2, как принималось решение о помиловании оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Акруашвили. Тех, кто усомнился в ее независимости, президент убедила в очередной раз в другом, в умении делать скандальные заявления. По словам Саломе Зурабишвили, перед тем, как публично объявить о своем решении о помиловании, она оповестила спикера парламента Арчила Талаквадзе, премьер-министра Георгия Кахария и лидера грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Президент даже рассказала, что и ответил Иванишвили. Это ваше решение. Тем самым президент дала возможность оппонентам власти уличить правящую партию во лжи, ведь с 15 мая, со дня издания акта о помиловании, представители грузинской мечты утверждали, что не были в курсе и не считали правильным помилование оппозиционеров. Видимо, президент обиделась на острую критику правящей силы, предположили в нацдвижении. Сам помилованный Гиги Угулава, генсек Европейской Грузии, также уверен в решающей роли Иванишвили, которого к этому решению подтолкнули письма американских конгрессменов и европарламентариев, поднявших вопрос об экономических санкциях против правительства грузинской мечты.
Иванишвили, к его несчастью, не своих граждан боится, а международных санкций.
Представители грузинской мечты в оценках заявления президента разделились. Некоторые позитивно оценили его, хоть ранее и утверждали, что не были о ее решении информированы. Генсек грузинской мечты между Тбилиси Каха Каладзе же, в свою очередь, заявил, что не знал о решении президента.
Решение президента не должно согласовываться с правящей партией, тем более, когда у Саломе Зурабишвили нет никакой связи с партией «Грузинская мечта», демократическое движение.
Тогда почему президент решил сообщить о своем решении представителю партии Бидзины Иванишвили? На этот вопрос Каха Каладзе не ответил. Между тем, помилование было не единственной скандальной темой в интервью президента Саломе Зурабишвили. В грузинских соцсетях бурно отреагировали на ее слова о том, что американские сенаторы – это не ее уровень, и она не намерена убеждать их лично в том, что в Грузии нет политзаключенных. Зато Саломе Зурабишвили не против встретиться с президентом Владимиром Путиным. Саломе Зурабишвили и ранее предлагала пересмотреть существующий формат переговоров Грузии с Россией, напоминает специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубетидзе. Эту ее позицию он считает неправильной с учетом неравных сил Грузии и России. Он обращает внимание на то, что по Конституции президенту запрещено без согласования с правительством делать такие заявления. И вновь встает вопрос о том, насколько независимо президент в определении внешнеполитических приоритетов или все-таки были консультации с правительством.
В какой-то момент можно согласиться с президентом Саломе Зурабишвили о ее независимости, если вспомним, как она обострила отношения с Азербайджаном, когда посетила комплекс Давид Гареджи, а потом Баку, и сделала там некорректные заявления, тем самым чуть не привела страну в предконфликтную ситуацию. Тогда представители правительства заявили, что эти заявления не были с ними согласованы. Возможно, и сейчас с таким фактом имеем дело, но в этом случае президент нарушает Конституцию, гарантом которой является сама.
Сама президент Саломе Зурабишвили в этом же интервью Рустави 2 заявила, что никак не обостряла грузино-азербайджанские отношения. Всю вину она возлагает на провокаторов с обеих сторон. А кому выгодно обвинить президента Грузии? Саломе Зурабишвили отказалась делиться своими предположениями, сказав: «Вы журналист, вы и выясняйте. У меня нет соображения. У меня есть обязательства». Сияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему в рубрике «Взгляд из Тбилиси». Наш постоянный автор Гия Нодия о страстях вокруг помилования Угулава и Акруашвили.
Петина наступил на грабли, и они его больно ударили. Он решил еще раз кинуть своих оппонентов, на этот раз не только оппозицию, но и Запад, отказавшись выполнить вторую часть соглашения от 8 марта, то есть выпустить политических заключенных, или тех, кого все, кроме верных сторонников мечты, считают таковыми. Но Запад, фактически гарант выполнения этого соглашения, не согласился, чтобы его кидал какой-то там Иванишвили со своими жалкими 5 миллиардами. Если Иванишвили рассчитывал на то, что сейчас все заняты пандемией и Западу не до пары-тройки политических узников в Грузии, он глубоко ошибся. Расчет на то, что о необходимости освободить заключенных в тексте соглашения говорилось не прямо, а в обтекаемых дипломатических формулировках, тоже не оправдался. Реакции последовали сразу. Только лексика стала более прямой. Если раньше европейцы и американцы избегали обидных слов вроде «политически заключенный», теперь они стали говорить прямым текстом. Долго казалось, что на этот раз Бедина отступать не собирается. Но в пятницу вечером президент Саломе Зурабишвили заявила, что решила помиловать Гигию Гулава и Ираклия Окруашвили. Правда, уточнив, что сидели они совершенно правильно, и она делает это лишь для разрядки ситуации. В тюрьме остается еще Георгий Руруа, которого президент помиловать не могла, потому что ему еще ничего не присудили. Мечта сразу отмежевалась от решения президента. Вспомнили о том, что Зурабишвили была независимым кандидатом президента и к партии власти отношения не имеет. Но насколько ей поверили, другое дело. Представители власти целую неделю говорили, что ни о каком освобождении политзаключенных в соглашении речи не было, потому что в свободной Грузии таковых быть не может. Эта уступка – явное поражение, и власть хочет сохранить лицо. Сторонники мечты в трауре. Они обижены на излишнюю уступчивость своих лидеров. Но главный предмет их гнева – Запад. Ключевым словом стал национальный суверенитет. Запад его у нас отнимает. В данном случае у такого восприятия есть основания. Под прямым давлением Запада грузинскому правительству пришлось сделать что-то такое, чего оно делать не собиралось. Это касалось как и самого соглашения 8 марта, так и последнего решения президента. В этом контексте стоит еще раз вспомнить, что вообще понятие национального суверенитета означает. По мнению многих уважаемых теоретиков, в современном мире это фикция, организованное лицемерие. Никакого суверенитета на самом деле нет, для малых государств особенно. Но это преувеличение. Национальный суверенитет действительно относителен, но тем не менее реален и важен. Стремление стать частью западного мира – суверенное решение грузинского народа, которого никто к этому не принуждал. Многим геополитически настроенным аналитикам такой выбор кажется странным. Если исходить из объективной расстановки сил, Грузия далеко не в лучшей ситуации, чтобы противостоять напору России. Но в чем бы ни была причина, грузинский выбор именно таков. Его сделал не Михаил Саакашвили. Он начинается с середины 19 века с круга Ильи Чавчавадзе. Его подтвердила и усилила Первая Республика в 1918 году. А затем он возродился в период борьбы за независимость. Роль правительства национального движения в том, что оно превратило эту общую идею в программу конкретного политического действия. Но у такого выбора есть свои логические последствия. Стремление к тому, чтобы тебя признали частью европейской цивилизации, требует соблюдения определенных стандартов. Если человек хочет, чтобы его приняли в высокое общество, он вынужден мыться, потому что немытых там не принимают. Может, мыться ему совсем не хочется, но смешно жаловаться, что высокопоставленная элита ущемляет его личную свободу. Не хочет – пусть общается с себе подобными. Проект Грузии как европейского государства – это проект именно грузинский. Многие европейцы ему все еще сопротивляются. Но многих удалось убедить – да, Грузия, по сути, европейская страна. Теперь эти люди говорят, если вы европейцы, ведите себя так, как полагается европейцам. Альтернатива – отказаться от проекта европейской Грузии и погрузиться в евразийское болото. Можно сажать кого угодно и насколько угодно. Amnesty International заругает, но на них можно будет не обращать внимания.
Это был взгляд из Тбилиси Гии Нодия. К другим новостям. Защита природы или реализация энергетического потенциала страны. Несмотря на протесты общественности и экологов, государственные чиновники Грузии активно поддерживают проект Онская ГЭС, строительство которой планируется в высокогорном регионе Рача. Аргументы сторон выслушал Ираклий Арегвелидзе.
Реализация проекта Омского гидрокаскада общей мощностью 206 мегаватт принципиально важна в долгосрочной перспективе для энергетического сектора страны, считают правительстве. Согласно меморандуму, заключенному между инвесторами и государством, оно обязуется в течение 15 лет закупать основную часть вырабатываемой электроэнергии для местного рынка. Примечательно, что ГЭС на районе собираются строить фирмы «Каскад Они» и «Ферри», а также фонд соинвестирование Бедзины Иванишвили. Георгий Чековани, директор Государственного фонда энергетического развития, сообщил программе телекомпании «Имеды», что общая стоимость проекта составляет 330 миллионов долларов.
Годовая выработка каскада «Они» составит 780 миллионов киловатт-часов, что сопоставимо с 6% нашего годового потребления. Во время зимних пиковых нагрузок, когда мы импортируем электроэнергию, электростанция на Рионе смогла бы покрыть импорт на 31%.
Также, по словам Чековани, проект поможет экономическому развитию муниципалитета Они, который будет получать около 8 миллионов лари в год в виде налога на недвижимость, в то время как их бюджет составляет около 4 миллионов лари. Природоохранная часть проекта была одобрена Министерством окружающей среды. Экологическое разрешение за подписью министра Левана Давиташвили номер 256 было выдано, когда страна вела борьбу с коронавирусом 22 марта. А уже 12 мая министр на специальном брифинге обвинил экологов и часть местных жителей, которые категорически выступают против вырубки лесов и перевода части реки в деривационный туннель.
Речь идет о минимальном вмешательстве в природу. Гидрологи прекрасно понимают, что мы не сможем загнать весь Рионе в трубу. Река сохраняет свое русло, и мы будем поддерживать экосистему. Все оценки строительства, которые были предоставлены населению через средства массовой информации, политиками и экологами, были ложью и даже клеветой,
сказал Давиташвили. У противников каскада Они ГЭС своя аргументация. Наиболее проблемным вопросом является то, что каскад строится в сейсмически активной зоне, говорят в НПО «Зеленая альтернатива», одной из организаций, которая собирается через суд обжаловать разрешение, выданное Министерством окружающей среды. Повторение 9-бального землетрясения 91 года может стать катастрофой. Прокладка тоннелей по верхней части деревень, где есть несколько пойменных рек, может привести к прорыву воды через обрушенные тоннели, как это уже произошло в Шуахевской ГЭС в Аджарии, напоминает представитель организации Даточи Пашвили. Также в качестве примера он привел катастрофу Дарьяльской ГЭС, где в 2014 году дважды сошедший оползень стал причиной гибели 7 человек. Примечательно, уверена, что подрядчиком того проекта была та же фирма, которая собирается строить Омскую ГЭС «Ферри». В своем интервью грузинской редакции «Радио Свобода» Датоти Пашвили назвал строительство ОНИ ГЭС реинкарнацией идеи, возникшей в коммунистическую эпоху, и сказал, что от Рионе может остаться небольшой ручеек. Возможное воздействие строительства этой гидроэлектростанции на экосистему Райчи может оказаться губительной и с точки зрения развития туризма в регионе, подытожил эксперт. Однако в менеджменте компании строителя убеждены, что они и без того много уступили экологам, говорит Заз Бакурадзе, руководитель проекта АО «Каскад ОНИ ГЭС».
Идея строительства гидроэлектростанции в Рионе существовала и раньше, но мы и Ферри подключились к ее реализации в 2014 году. По старой схеме там должны были построить 140-метровую плотину. Планировалось бросить два притока реки Риони в Рио. Мы сняли плотину, и проект теряет много генераций, но это значительно снизило воздействие на окружающую среду, потому что фактически ничто не будет затоплено. У ГЭС не будет плотины, если не учитывать 8-метровую дамбу.
И, наконец, по заверению премьер-министра Георгия Гахария, сделанному 11 мая, в проекте нет интересов Бедзины Иванишвили. Предположительно, строительство каскада ОНИ ГЭС начнется осенью, если будет получено последнее разрешение на строительство, на этот раз от Министерства экономики. Противники строительства ГЭС 24 мая наметили акцию «Нет Омской ГЭС». На акции будут выступать жители ОНИ, которые не собираются уступать интересам инвесторов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Учебный процесс завершился сегодня для грузинских 12-классников. Массовые мероприятия, которые обычно сопутствовали окончанию школы, в этом году из-за пандемии отменили. Что рассказывают школьники об обучении в дистанционном режиме, в котором находились последние 2 месяца, и как в коронавирусной реальности пройдут единые национальные экзамены? Подробности у Анастасии Славинской.
У нас было очень много всего запланировано на сегодняшний день. Собирались поставить танец, хотели записать песню. Все мы хотели этого, и сейчас никто не верит, что приходится лежать в кровати вместо того, чтобы быть в школе. Говорит Нине Кехишвили, с сегодняшнего дня уже бывшая ученица 166-й школы Тбилиси. Последний звонок для нее и ее одноклассников так и не прозвучал. Все мероприятия школа отменила. Не было ни белых рубашек, расписанных на память, ни прощального вечера в самой школе, ни банкета с красивыми платьями, прическами и костюмами. Школа для 12-классников в этом году закончилась в начале марта, когда Минздрав из-за пандемии приостановил учебный процесс. Чуть позже обучение хоть и возобновилось, но в дистанционном режиме. Плохо было. То интернет глючил у кого-то, кто-то был в деревне, и там вообще был без интернета. Сложно было, одним словом. Правда, под конец уже как-то привыкли. Но это все равно совсем не то, когда учитель объясняет прямо на уроке. Например, с математикой мне было очень трудно. Говорит Ниния, которая собирается в этом году поступать на факультет бизнеса. На момент, когда было принято решение приостановить учебный процесс, у Минобразования была специальная программа, позволяющая проводить уроки в онлайн-режиме, говорит замминистра Экат Гебуадзе. В ней были созданы специальные коды для учеников и учителей и виртуальные классы. Мы знаем, что не во всех семьях есть интернет. Есть села, где его вообще нет. Есть проблемы в вопросе устройств. Мы пришли к мнению, что хорошей платформой могло стать телевидение, проведение уроков в телевизионном формате. Кроме того, когда мы говорим о доступности образования, следует сказать, что было важно не упустить из виду, к примеру, тех учеников, которым необходим язык жестов. Обеспечить это мы смогли с помощью телешколы, сказала замминистра «Эхо Кавказа». Эксперт по вопросам образования Симон Джанащия полагает, что вопрос доступности онлайн-обучения не был решен министерством в полной мере. Минобразование, по его словам, не привлекло достаточно ресурсов, в том числе и нематериальных, для того, чтобы эффективно справиться с крайне нестандартной ситуацией.
Государство, к примеру, могло профинансировать детям интернет или сделать более доступными устройства. Школы, скажем, могли временно передать в пользование компьютеры тем ученикам, у которых их нет, или семьям, где несколько детей, а компьютер один. Можно было сделать еще много всего. Я считаю, что государство очень многое потеряло из-за того, что не объявило чрезвычайное положение в системе образования и подошло к вопросу так, будто ничего особенного не происходит. Под ЧП я не подразумеваю включение сирены в школах, а хочу сказать, что система должна была мобилизовать свои лучшие ресурсы.
Сказал Симон Джанаши. Пока неизвестно, когда именно состоятся единые национальные экзамены. София Гургодзе, директор Центра национальных экзаменов и оценок, говорит, что точные даты будут объявлены в июне. А то, как именно будут проходить экзамены в условиях пандемии, будет решено в соответствии с рекомендациями эпидемиологов. На этом этапе ведутся переговоры с Минобразованием и Минздравом для того, чтобы единые национальные экзамены этим летом прошли в максимально безопасной обстановке. Что касается дат, они будут объявлены в июне, как и все, связанное с процессом и процедурами, как именно будут администрироваться экзамены. Говорит София Горгодзе. По информации на 1 мая всего в единых национальных экзаменах планируют принять участие более 39 тысяч абитуриентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировал помилование президентом Грузии Саломы Зурабишвили оппозиционных политиков Гиги Угулава и Ираклия Акруашвили. Дегнан считает, что Зурабишвили приняла смелое решение. Она поставила интересы страны выше личных убеждений, сказал дипломат в ходе онлайн-конференции с журналистами. Дегнан призывает все стороны к выполнению соглашения 8 марта. Это создаст возможность для большего плюрализма на парламентских выборах текущего года, отметила она. Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Китыван Цихилашвили выразила соболезнования членам семьи Джумбера Меладзе, умершего при перевозке на территорию, контролируемую властями Грузии. По информации Цихилашвили, мужчину с инсультом перевезли из Ахалгори в Схинвальскую больницу несколько дней назад. Это серпантинная дорога в горах, что таким пациентам противопоказано. Уже после этого семья пыталась перевезти его из Схинвали на контролируемую нами территорию, но это не удалось. Из-за задержки состояние здоровья пациента ухудшилось. К сожалению, это очередная жертва нечеловеческих, абсолютно нелегальных ограничений и условий изоляции, в которых живет население Схинвальского региона. Как минимум задержки не должны происходить при оказании неотложной медицинской помощи, заявила Сахилашвили. Министр говорит, что проблемы жителей Ахалгори носят и этнический характер, что абсолютно неприемлемо. 63-летний житель Ахалгори Джумбер Меладзе умер накануне вечером при перевозке из Схинвали на территорию, контролируемую властями Грузии. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Агентство РЕС сообщает, что в ходе телефонного разговора основной темой переговоров стала передача гуманитарной помощи. Гуманитарный груз, который Донецкая Народная Республика намерена передать представителю Южной Осетии в течение текущей недели, включает средства индивидуальной защиты, в том числе фильтрующие полумаски, дезинфицирующие средства, а также лекарственные препараты. Вся продукция производится в ДНР, сказано в сообщении. Анатолий Бибилов подчеркнул, что помощь ДНР очень важна и своевременна для жителей Южной Осетии. Ранее в Схинвале заявили, что примут международную гуманитарную помощь лишь через территорию России. В самопровозглашенной республике Южная Осетия от коронавируса выздоровели двое граждан. 32 продолжают лечение, сообщило агентство РЕС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Состояние остальных больных стабильное, у многих из них отсутствует температура. Пациенты находятся под пристальным вниманием медиков, сказали в пресс-службе.
С региональными новостями был Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У одного из пациентов, переболевших в Грузии коронавирусом, вновь был обнаружен COVID-19. Врачи говорят, что до того все анализы показывали отрицательный результат. Теорию о повторном инфицировании эпидемиологи не подтверждают и называют несколько возможных причин. Каких именно, расскажет Серго Бригвадзе.
В грузинском сегменте социальных сетей весь день не утихают споры экспертов-самозванцев на тему, возможно ли заболеть коронавирусом повторно. Поводом для таких дебатов послужила новость о том, что у одного из пациентов медицинского центра Сачхэра, переболевшего коронавирусом, вновь было обнаружено заболевание. Говорит директор медицинского центра Михаил Камушадзе.
Этот пациент лечился у нас. По завершении лечения ему провели тест. Трижды мы получали отрицательный результат на коронавирус. После этого его поместили в изоляцию. Через 2 недели его обследовали вновь, для того, чтобы пациент мог выйти из изоляции. Однако полученный из лаборатории результат тестирования оказался положительным.
Впервые диагноз коронавирус молодому человеку поставили несколько недель назад. Тогда его перевели в медцентр Сачхэре из карантинной зоны Саирме. До того он находился за границей. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Эпидемиологи, между тем, призывают представителей СМИ не называть этот случай повторным инфицированием. Причин нового проявления заболевания может быть несколько. Например, неточный тест. А может, в организме человека были зафиксированы остатки уже погибшего вируса, говорит медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
Я точно не могу описать ситуацию, и не стоит говорить о реинфекции, пока у нас нет полных данных. Вообще, во время тестирования может всякое произойти, поэтому, возможно, именно во время проведения что-то пошло не так. Но это лишь догадки, подтверждений тому нет. Кроме того, если клинических проявлений вируса нет, то значит и сама инфекция потеряла свои свойства. То есть при контакте пациента с другим человеком эта инфекция не станет источником нового заражения. Пациент не заразен в таком случае.
Подобное происходило и раньше, и не только в Грузии, цитирует Паату Имнадзе сайт телеканала Мецхреархи.
Подобные случаи фиксировались сначала в Китае, затем и в Корее. Описано около 150 таких случаев. Это коварное и до сих пор не до конца изученное заболевание. У нас в Грузии был пациент, который после полного своего выздоровления оставался носителем этого вируса еще 2 месяца. Есть теория, что вирус уже мертв, однако его остатки сохраняются в организме, на что и реагирует тест. Много разговоров вокруг того, что, возможно, к этому вирусу не вырабатывается иммунитет. Строят теории по поводу того, что после гибели вируса его часть может сохраняться где-то в организме. В общем, много теорий выдвигают. Именно поэтому все выздоровевшие отправляются в самоизоляцию на 2 месяца. Ведь это новое заболевание, неизвестное. Мы пока много чего не знаем о нем.
По последним данным, за минувшие сутки в Грузии от коронавируса излечились 19 человек. Было зафиксировано 11 новых случаев инфицирования. 9 из них в селах Мушевани и Гета Болнистского муниципалитета. 2 человека до этого пребывали в зоне карантина. Общее число заболевших в Грузии составило 713. 475 из них уже справились с болезнью. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в Абхазии на коронавирус были протестированы 90 человек. Выявлен 1 инфицированный курсант российского военного вуза. В Гудаутскую районную больницу госпитализирован 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них 15 курсанты российских военных вузов, которые в последние 2 недели вернулись в самопровозглашенную республику. Их родители сегодня собрались у здания городской санитарно-эпидемиологической станции, чтобы выяснить, почему их детей, у которых отсутствуют симптомы заболевания, держат в больнице. Рассказывает Елена Заводская.
Курсант российского военного вуза, у которого вчера была диагностирована коронавирусная инфекция, отправлен в Гудаутскую районную больницу, перепрофилированную под пациентов с COVID-19. На данный момент туда госпитализирован 21 пациент. 15 из них – курсанты российских военных вузов, вернувшиеся в мае в Абхазию. 2 – жители села Бампора и 3 – Сухума. 1 COVID-положительный – это российский военный. Он проходит лечение в лазарете 7-й российской военной базы. В Гудаутскую больницу вход категорически запрещен. Поэтому родители госпитализированных курсантов собрались сегодня у здания Сухумской санитарно-эпидемиологической станции, чтобы получить ответы на свои вопросы. Днем с ними встретились представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и главный санитарный врач. О состоянии госпитализированных курсантов и о том, как прошла эта встреча, рассказал представитель штаба, врач Алхас Джинджолия.
Состояние у всех ближе к удовлетворительному. Сейчас часть из них пересдает анализы, там надо переподтверждение, отрицательное будет проходить в течение суток 2. Будут уже выписывать кого-то. Сегодня вот мы общались с родителями курсантов, там и те, кто лежит, и те, кто в Айдаре, еще кого должны отпустить.
Какие вопросы родители ставят?
Ну, в основном связаны с тестированием, почему нас не отпускают, почему там задержка, Вот пришлось вот это все разъяснить в спокойной обстановке, потому что резко возросло число проводимых исследований. Потом сами тесты, которыми сейчас пользуемся, они подразумевают третий ответ, сомнительный результат. Несколько раз перепроверяют и потом оценивают там, как плюс или как минус. То есть такие технические нюансы объяснили людям. Потом были родители госпитализированных ребят, им объяснили, вот вывод мы сделали, вернуться надо к этому формату, чтобы ежедневно обновлять данные, родителям давать информации каждому по своему сыну, дочке.
Именно с прибытием абхазских студентов, курсантов российских военных вузов, связано резкое обострение эпидемиологической обстановки в Абхазии. По прогнозу Алхаса Джинджолия, студенты из России в ближайшее время начнут массово возвращаться домой.
Ожидается прибытие еще курсантов уже других служб, профильных там МЧСов, допустим, СГБ. То есть вот это такой оборот сейчас пойдет. Одни уйдут в изоляции, другие должны зайти. Больше, что нас смущает, ожидается прибытие еще гражданских студентов. Они же тоже, ребята, будут распущены на каникулы. Их тоже достаточно большое число. Так что сейчас вторая серия у нас начнется. Надо подготовиться, сделать выводы, где-то тактику поменять. Речь идет о нескольких тысячах, возможно, человек.
Джинджулия сообщил, что в Абхазию доставили оборудование для определения антител. Вчера его смонтировали и опробовали. Штабу также предстоит изменить тактику противовирусных мероприятий, потому что к лету поток въезжающих неизбежно увеличится. В социальных сетях распространилась информация о том, что у президента Аслана Бжания диагностирована коронавирусная инфекция. Алхаз Джинджулия не обладает никакой информацией по этому вопросу. С момента объявления карантина и начала тестирования на наличие коронавируса и по настоящее время в Абхазии выявлено 25 человек с положительным результатом. Первые три ковид-положительные пациента были выявлены в апреле, лечились, двое выздоровели, одна женщина 1925 года рождения умерла, один курсант выписан из больницы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. 63-летний житель Ахалгори Джумбер Меладзе умер накануне вечером при перевозке из Цхинвали на территорию, контролируемую властями Грузии. Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили заявила, что мужчина скончался из-за того, что его на протяжении нескольких дней не выпускали на лечение. В результате медицинская помощь была оказана слишком поздно. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов расскажет больше.
Термин «скончался» обычно применяется, когда человек умирает от естественных причин, от старости или от одолевших его болезней. Когда внешне здоровый человек умирает внезапно, говорят, что он скончался скоропостижно. Но когда человек умирает от внешних обстоятельств, то про него говорят, что он погиб. А если это внешние обстоятельства ему причинили, то уместнее термин «убит». В этом смысле Меладзе убили, потому что он не сам задержался, не по своей воле отказался от медицинской помощи, до которой было 20 минут езды. Его административными мерами удерживали на территории республики, при этом не предоставляя адекватной медицинской помощи и отказывая в праве получить ее в другом месте. Значит, его убили. Иначе, чем убийственными, эти новые правила, введенные президентом Бибиловым для экстренных больных ленингорцев, не назовешь. Причем эти нововведения нельзя назвать вынужденными, потому что еще совсем недавно действовали другие гуманные правила, благодаря которым люди оставались жить. Так было на протяжении 10 лет, пока Анатолий Ильич не стал пересматривать действующие в районе правила. Судите сами, как они изменились. Раньше решение об экстренной госпитализации в Грузию принимал врач Ленингорской районной больницы. Просто практикующий врач, квалификацию которого государство признало самим фактом его трудоустройства и доверяло ему жизнь и здоровье больных. Врач принимал решение, что больному необходима экстренная госпитализация в клинику, где ему могут оказать высокотехнологичную, как сейчас любят выражаться в Цхинвали, медицинскую помощь. После этого врач связывался с грузинской неотложкой и ленингорским чиновником, который уполномочен говорить с пограничным ночным постом, чтобы те открыли пункт пропуска Раздахан, если дело происходит ночью. Чиновник на уровне главы района или его заместителя в данной истории был необходим пограничникам как основание открыть границу в неурочное время и доказательство того, что автомобиль пересекает границу на законных основаниях. На протяжении 10 лет это была единственная бюрократическая формальность на пути умирающего к спасению. Но почему-то президенту Бибилову этого показалось мало, и он решил соорудить целую бюрократическую конструкцию, которая теперь, по сути, убивает людей, в основном безобидных стариков. Теперь одного решения врача мало, нужен консилиум, но и он не решает вопрос. Он может лишь снабдить больного справкой для дальнейшего согласования по инстанциям. Дальше больного везут в Схинвал, через три перевала, вверх и вниз по серпантинной дороге. А там его обследуют от двух дней до недели, после чего уже столичные врачи дают свое заключение в Минздрав, а далее руководство Минздрава согласовывает этот вопрос с администрацией президента. И тогда уже принимается решение, отпустить или нет. В чем здесь смысл с точки зрения медицины? Если, конечно, мы исходим из того, что в приоритете здравоохранения здоровье человека. Никакого. С точки зрения государства тоже ноль, потому что эта история не предусматривает бюджетных трат. Она не связана с вопросами безопасности. Если бы в этом было что-то принципиальное, то и по линии Красного Креста запретили бы отправлять больных в Грузию. Карантин тоже ничего не объясняет. В крайнем случае можно поставить условие, что до окончания пандемии человек не сможет вернуться. И, наверное, тот выберет жизнь. Тогда в чем причина? Нет ни одного разумного объяснения этим новациям. Отсюда и обвинение в злодействе. Как заявила Кетеван Цихилашвили, цитирую, «К сожалению, Джумбер Меладзе – это очередная жертва нечеловеческих, абсолютно нелегальных ограничений и условий изоляции, в которых живет население Цхинвальского региона». Министр также заявила, что проблема жителей Ахалгори носит и этнический характер, что абсолютно неприемлемо. Конец цитаты. Можно сколь угодно кивать на грузинскую пропаганду, но нельзя не признать тот факт, что причинение смерти ленингорцам становится нормой. С прошлого года более 10 ленингорцев скончалось именно потому, что им было отказано в экстренной госпитализации в Грузию. И никто за это ответственности не понес. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. По сравнению с соседями, Грузия в борьбе с пандемией коронавируса выглядит явным лидером и по статистике заболеваемости, и по темпам выхода, и, как представляется, по самой реакции правительства. Насколько это ощущение верно? В какой степени это заслуга нынешней власти? И как видится эта разница из-за ближайших границ? Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола» грузинским политологом Гией Хохашвили и азербайджанским публицистом и экономистом Тагрулом Джуварлы.
Точку в пандемии, конечно, ставить еще рано, но некоторые итоги уже, наверное, можно подводить. Гия, можем ли мы по поводу Грузии, изучая ее статистику, ставить снова вопрос в форме «почему у Грузии получилось?» и что именно получилось?
Пока что окончательные заключения сделать рано, не из-за того, что что-то еще ожидается, а из-за того, что мы, даже вот пройдя вот такой длинный период, пока что не знаем, с чем имеем дело. Но если судить по индикаторам, Грузия первая. Мы очень четко следовали тем рекомендациям, которые предлагались ВОЗ, то есть Всемирной. И что самое главное, мы начали рано. Мы попали не в первую волну, а где-то в третью волну распространения вируса. Из-за этого у нас было время и анализировать, и кроме того, принимать решения не пост проблем, а до возникновения каких-то проблем. Ну, к тому же, грузинская общественность показала, что она довольно-таки хорошо организована перед страхом смерти, скажем так, да. И, в принципе, все следовали этим четким рекомендациям. И сама система здравоохранения, несмотря на то, что у нас очень много проблем в этой области, ну, она мобилизовалась довольно-таки хорошо. И, в принципе, появились такие ключевые персоны, которые довольно-таки хорошо занимались вот этим кризис-менеджментом. И правительство, как это ни странно, показало себя тоже с лучшей стороны. В принципе, коммуникация была выстроена очень четкая, оптимальная с населением. И, в принципе, вот как-то вот так проскочили.
Я просто сравнивал вас с соседями, с Арменией и Азербайджаном. И, в общем, все, что вы сказали про вторую волну, про общество, оно, в общем, природа общества очень похожа. Да, в общем, проблемы те же самые. Все примерно схоже. Почему у Грузии показатели, на ваш взгляд, все-таки настолько лучше, чем у Армения и Азербайджан?
Может быть, система управления сработала более четко. Ну, во-первых, мы перешли, я думаю, раньше на карантинные меры, объявили чрезвычайное положение. То есть мы опережали процесс, как бы. Ну, может быть, в Азербайджане и в Армении они все-таки боялись остановить экономику целиком. И, в принципе, это понятно, да, боишься всегда каких-то последствий. И самые вот такие социально рискованные места, они были закрыты чуть позже. Ну, где риски вот распространения вируса были высокие. Это рынки, это, может, рестораны, там, места скопления. Здесь все надо считать на часы и на дни. Один день иногда решающим оказывается.
А Тугрул, в чем, по-вашему, причина таких различных подходов и такие различные результаты?
Есть у нас какие-то ожидания всегда, сейчас же много в мире об этом пишут, что непонятно, как реагировали авторитарные режимы, демократические, где это лучше получалось, что одни были очень мобилизационно настроены, быстро могли реагировать, демократические там хуже, все затягивалось у них, вот начало борьбы с коронавирусом, но по большому счету это себя не оправдало, то есть оказалось, что действительно это не с этим связано, это скорее связано действительно с какой-то текущей быстрой реакцией правительств, а не с политической системой. И в этом смысле я вообще думаю, что, может быть, в Грузии так получилось, это потому что там уровень медицины, в моем понимании, ну, я думаю, что это в какой-то степени правда, это он выше, чем в Азербайджане. Я бы так особенно не говорил, что совсем прямо критически высокая, но она высокая. И я думаю, что это сыграло свою определенную роль, потому что все-таки одна истина здесь непреложная, что те страны, где вот эти инфекционные службы, где вот подготовленность врачей, где вообще уровень готовности, где был выше, там все получалось. А кто запаздывал, чуть-чуть тянул, подтягивал еще больницы, подтягивал еще что-то, подтягивал врачей, создавал специальные условия. У них получилось как-то похуже. Если смотреть как-то по итогам, что получилось, то, во-первых, все-таки уровень инфицированности в Азербайджане оказался не таким высоким. И это, безусловно, это заслуга правительства. Пусть даже чуть-чуть оно запоздало вначале, которое, наверное, как и сказала, не решающий. Но потом быстро очень собралось, и он не критичный уровень заболеваемости. Посмотрим, как все сложится дальше, потому что эти карантинные меры и прочее, они как бы сейчас сняты.
А насколько можно доверять этим азербайджанским цифрам?
Нет, цифрам, безусловно, можно доверять, хотя бы потому, что, во-первых, есть просто логика. Но как бы опыт показывает, что, во-первых, это лишено всякого смысла. То есть потому что ты фактически сам себя обманываешь. Потому что в данном случае все равно общество и власть выступают партнерами. И партнера обманывать в данном случае – это рискованная игра, потому что люди тоже бывают дезориентированы. Я понимаю, что временно там какие-то показатели могут быть улучшены, немного там, но по большому счету я не верю в эти приписки и прочее, тем более это все-таки контролируется по всему миру, да, и что вот ты какие-то данные там, не знаю, не те данные давал и прочее, ты должен фактически вступить в какую-то сделку с той же Всемирной организацией здравоохранения, которая тоже внимательно следит. У нее есть представители везде.
И оппозиция и общество в Грузии, в общем-то, согласны с тем, что правительство было успешно, но сторонники прежней власти, например, иногда говорят, что все-таки правительство было проще, поскольку оно опиралось, ну, на некую административную реформу, на выстроенную административную вертикаль, построенную прежде, до них. Насколько это так?
Ну, отчасти да, отчасти это есть, потому что тот институционный порядок, который нам позволил эффективно заниматься кризис-менеджментом, я думаю, надо быть честным, эта система была выстроена при Саакашвили. Там были свои, конечно же, свой негатив большой, но вот именно вот институционный порядок был выстроен при том правлении. Но это не умаляет никак заслугу конкретных людей, конкретных эпидемиологов, вирусологов, которые занимались не только лечением, но и менеджментом, и коммуникацией нормальной. Да, у нас появились сейчас вот новые такие общественные деятели. Да, вирусологи, эпидемиологи, которые сейчас самые популярные люди. Это очень важно, когда людям объясняешь на нормальном языке, как риски, и к тому же понимаешь, что не надо это доводить до паники, балансированная, очень аккуратная коммуникация, она, конечно же, сыграла такую довольно-таки серьезную роль. А что касается Азербайджана, хочу сказать, что мы должны понимать, что в Азербайджане живет 2-2,5 больше людей. Плотность населения там выше. Исходные риски были выше, чем в Грузии, честно надо сказать. Так что этот фактор тоже сыграл роль в этом различии.
Тогрул, я бы все-таки хотел вернуться к разговору об авторитарных и неавторитарных властях. Один армянский коллега заметил, что армянская власть не решилась рисковать благосклонностью населения, и поэтому репрессивный аппарат не слишком усердствовал в том, чтобы заставить людей выполнять рекомендации карантина. У вас традиция отношения с обществом несколько другая. Почему ваш силовой аппарат не был столь жесток в отношении с теми, кто нарушает?
Любой кризис – это все-таки новый обмен ожиданиями, да, между обществом и властью. И в этом смысле власть не могла себе позволить, даже если бы даже хотела, она не могла себе позволить вот эти репрессивные меры делать чрезвычайно жесткими, просто элементарно по той причине, что отношения власти и оппозиции в это время, в период кризиса, в политическом плане развивались так же жестковато, как и было до пандемии. То есть были какие-то там эти определенные давления на журналистов, на каких-то политиков и прочее. Но это происходило не то, что решили воспользоваться пандемией, это происходило, по своей точке, просто в штатном режиме. И когда это происходит, то в этом случае еще дополнительно усиливает давление на общество в широком смысле этого слова, просто уже было бы бесперспективно и неправильно. Да, поэтому давление было такое ровное. Я бы не сказал, что даже вот эти штрафы и прочее, здесь было довольно либерально все это. Понимали, что там нельзя у пенсионера, там, который выбрался на улицу, там брать большие штрафы и прочее. То есть нельзя создавать, и так людям плохо, нельзя создавать дополнительный источник недовольства.
Скорее всего, нынешняя власть выиграет в рейтинге после пандемии, но, как заметил один наш автор, возможно, это обернется для нее некоторые проблемы, потому что спрос общества к власти теперь повысится.
Да это так, в принципе, но это очень кратковременный бонус, потому что, когда возникает боязнь смерти, ты становишься лояльным к тому, от кого зависит твоя судьба. Но как только вот страх смерти уходит на задний план, на передний план выходит страх голода, то человека делает агрессивным. Не лояльным, а уже эта лояльность меняется на агрессию. Этот фактор уже возник в Грузии. Сегодня уже все забыли вот все эти заслуги власти, если честно. Да, рейтинг у них был очень высокий, но после этого они во внутренней политике попробовали капитализироваться, то есть вот эти дивиденды сконвертировать в политический процесс внутриполитический, и это вызвало такое большое потрясение. Можно сказать, что на сегодняшний день они утратили вот все эти дивиденды, которые они в партнерстве с коронавирусом получили. Не надо было торопиться, у них получился некий фальстарт во внутренней политике перед выборами. Сейчас ситуация у нас радикально изменилась. Сейчас у власти не очень хорошее положение. Почему? Потому что, да, хорошо, кризис-менеджмент понятно, но сейчас в экономике большой спад, социальные риски очень высоки. Сейчас, куда этим людям идти? Придут к власти. Кроме того, они добавили вот эти ошибки с конституционным процессом и сразу оживилась оппозиция.
В азербайджанском варианте власть может каким-то образом конвертировать более или менее успешные действия во время пандемии в свои проблемы с оппозицией, свои проблемы постпандемического свойства?
Я не думаю, что это будет легко, хотя, честно говоря, есть понимание того, что из кризиса выход будет непростым и долгим, особенно если иметь в виду все-таки вот это резкое падение цен на нефть, которое для Азербайджана очень серьезно. У меня другое немножко удивило, потому что была здесь. Она старалась, чтобы политический процесс как бы не останавливался. И очень характерно, что в это время, вот в период пандемии, как раз появился новый генеральный прокурор, что в районах началась широкая борьба с коррупцией, как раз связанная с тем, что власти начинают эти довольно большие деньги, отпущенные на преодоление кризиса, там в Азербайджане около 2 миллиардов долларов запланировано. По районам началась такая волна увольнений, и сразу же возникли общие мысли, что, может быть, структура управления сама неправильная, особенно в регионах, и то, что все эти разговоры актуализировались и обо всем этом стали разговаривать, говорит о том, что политический процесс все это время как бы практически не останавливался. И даже вот то, что сейчас вызывает там определенные протесты там и у неправительственных организаций, даже за пределами Азербайджана, скажем, не изоляция одного из лидеров азербайджанских оппозиционных партий, даже это все кажется несколько избыточным на фоне тех огромных проблем, которые вызваны этой эпидемией. Желание воспользоваться ситуацией, может быть, и было, но зато все-таки приносит это такие уж позитивные дивиденды, хорошие дивиденды, я не уверен в этом. В этом случае консолидация общества какая-то всегда она лучше, чем создание каких-то этих противостояний. Да.
Гостями некруглого стола были Тагрул Джуварлы из Баку и Гия Хухашвили из Тбилиси. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.